Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Что вы помнили». Я представляю вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня несколько интересных тем у вас для беседы, а начать вы хотели бы вот как раз с Ялтинской конференции, которая 70 лет назад была и достаточно для истории Второй мировой войны, в общем, значимое событие.
Все-таки не каждый раз вот в наших средствах массовой информации упоминается об этой Ялтинской конференции, а она особое значение имела, так сказать. Это уже конец войны, и главы трех государств, Великая Большая Тройка, как называли тогда, это Соединенные Штаты Америки, Великобритании и Советского Союза, решали, так сказать, многие судьбы, как делить территории, каким, где там что будет послевоенный период. Ну и подняли наши, в частности, вопрос о том, по репатриации советских граждан и русских, в том числе, граждан, страну-победительницу, так сказать, в Советский Союз. Ну и конвенцию, это, конечно, тогда они решили назвать так, что это о взаимной репатриации военнопленных и гражданских лиц трех государств. То есть, если нам попали англичане, нам надо вернуть. Если там немцы попали, но в смысле в немецкий плен попали, значит, освободившие страны, которые Германия, Великобритания, в частности, должны вернуть наших. Мы, если там освобождали какие-то лагеря, и там были американцы или чего, вернуть американской стороне. Вот такого рода репатриация, в том числе и гражданских лиц тоже. Вот такое. Это как раз 70 лет ровно тому назад и было. Но что любопытно, уж очень страшный шлейф вот этих соглашений ялтинских до сегодняшнего дня идет. А именно, имеется в виду по поводу репатриации в Советский Союз тех граждан и военнослужащих, которые попали в различные лагеря, то ли в английские, то ли там в американские, ну и, конечно, в Германию. Тут очень много путаного такого, очень много и недоразумений, но итог-то этой репатриации был такой, что репатриация была фактически принудительной. То есть очень многие, попавшие в плен, или вот в силу этих обстоятельств, в число предполагаемых к репатриации, совсем не желали бы возвращаться в Советский Союз. Но это одна группа. Гигантская масса военнопленных желала вернуться на родину, там, к семье, прочее, и какое было отношение к ним. Те, которые вот попали в плен, ну, мы уже много-много лет, не только раз, а лет, говорим с радиослушателем, что военнопленные в нашей стране, вот советские военнопленные, попавшие в германский плен, они в основном-то и не желали туда и попадать-то, в основной своей массе, вот. Но отношение правительства нашей страны, идеологов точнее, было просто ужасающим, очень трагичным для тех, кто оказывался в клещах, так сказать, вот опять снова советской власти того периода. Связано это было с тем, что вдруг в нашей стране было объявлено, что у нас военных пленных нет, а есть только предатели. Ну, и на это ссылаются и зарубежные источники, не только там историки нашей России или советского периода. Тут, в частности, вот я смотрю из книги Николая Дмитриевича Толстого, это, в общем-то, родственник Льва Николаевича Толстого, и они еще, он малым пацаном вместе с родителями вернее, надо сказать так, его родители в 20-м году эмигрировали более-менее удачно за рубеж, а он родился в 35-м году, поэтому тут про пацана я раньше времени сказал. Но он прекрасный историк, и, значит, ему принадлежит вот эта книга, которая была переиздана во многих странах, «Жертвы Ялты». Вот эти дела как раз интересны. Он делает ссылку на некоторые там работы в своей работе, своей вот этой книге «Жертвы Ялты», что когда Гитлер лично настаивал на том, чтобы Красный Крест инспектировал лагеря. Сталин же, когда к нему обратились с предложением разрешить переписку и посылки для военнопленных, ответил: «Русских в плену нет, русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, он автоматически перестает быть русским. Мы не заинтересованы в установлении почтовой службы для одних немцев». То есть он наших посчитал солдат немцами. Вот такое дело было. Ну, тут о чем говорится, положим, вот Гитлер лично настаивал. Не то, что там гуманист он был по отношению военнопленных разных стран. Он первым делом беспокоился о тех солдатах, которые попадали в руки, положим, Великобритании, в руки Соединенных Штатов Америки, потому что Великобритания начала войну с гитлеризмом, объявила им войну 3 сентября 1939 года, а не 22 июня 1941, когда Гитлер напал на нашу страну. Так что тут уже были такие моменты. И все, многие страны в этом плане опирались на международные конвенции, в частности, Женевская конвенция 1929 года, до этого, значит, Гаагская конференция, там две их конференции были гаагские, одна 1899 года, и потом уточнения были от 1907 года. Все это в канун еще Первой мировой войны. Эти конвенции об обращении с военнопленными. Ну, понятно, что в мире уже должны были выработаться, еще и в прошлые века такая потребность была, выработаться какие-то нормы отношения к военнопленным, потому что иначе это говорило о какой-то варварской стороне, об отношении к военнослужащим, которые попали в распоряжение, так сказать, воюющих сторон. И понятно, что тут надо было это дело решать дипломатично. Вот этим объясняется, что Гитлер беспокоился о своих солдатах, чтобы были переписки и прочее для военнопленных. Вот Сталин ответил, что не нашим никому. То есть отказ от переписки и от получения посылок, и от подключения Международного Красного Креста, это было не просто так, что не было вот этой какой-то вообще деятельности. Деятельность эта была, и она спасла, можно сказать, миллионы жизней военнопленным разных стран. Вот. Но не коснулась, естественно, наших. Я уж тут забегаю немножко вперед или в сторону, можно сказать, когда вот по воспоминаниям очень многих военнопленных, если они оказывались в совместных лагерях, где были, положим, у немцев в плену, как советские военнослужащие, так и англичане, там американцы, канадцы и прочие, то на тех распространялось получение посылок в поддержку, так сказать, питания в основном-то, и письма они посылали там, по-моему, дважды, два письма в месяц, это не худо, вот, в этом плане. Наши же были лишены этого дела, но, слава богу, частью посылок эти, так сказать, коллеги по несчастью, они делились с нашими русскими. Может, это не такой густой поток был. Понятно, что тут они не сильно общались даже в пределах одного лагеря, но кому-то это помогало слегка. Наши же были обречены вот на эту гибель. Ну и надо будет напомнить, что это за военнопленные, какова жизнь была у военнопленных российских, имеется в виду, вот в то время. Если сравнить с Первой мировой войной, то, конечно, довольно-таки интересное дело – В то время тоже воевать пришлось с Германией. Вот. И Первая мировая война, это вот 100 лет назад, мы недавно посвящали фрагмент большой нашей передачи по поводу вот этого дела. И там была договоренность как раз Гаагской конференции, это 1899 года и 1907 года действовали, и они были подписаны и царским правительством, но и германским тоже. Вот. И поэтому с самого начала были приняты меры для облегчения страданий попавших в плен с обеих сторон, что важно. И еще один момент такой, который вот беспокоил Вторую мировую войну, в германскую сторону, в частности, и Гитлер обращался, но нигде тут толком не решалось. Это вопрос такой, обмен списками военнопленных. И надо сказать, что до сентября 41 года аккуратно, так сказать, немцы высылали списки военнопленных в Советский Союз. А в ответ ничего не получали. В конечном итоге, когда они узнали, что эти списки используются для того, чтобы творить беспредельные отношения с семьями тех, которые попали в плен, особенно с офицерскими семьями, вот, они перестали выставлять эти списки советской стороне. Вот такое дело было. Все это, конечно, связано, уважаемые радиослушатели, по моим понятиям, ну и в прессе тоже это отмечается, с полным дичайшим забвением вот этого духовного начала, человечности, которая была бы связана, положим, с религиозными нормами, которая действовала худо-бедно в Германии. Там тоже не очень-то уважали церковь, но не так уж, как уничтожающая у нас в советский период. Но вот эти дела были. И в частности, если уж я заговорил о Первой мировой войне, тоже очень интересное сопоставление такое взять. Когда вот подписаны были эти Гаагские конвенции, соглашения о соблюдении прав военнопленных в Российской империи, в Германии, значит, они решили, что необходимо установить почтовую службу, медсестры и священники наши, им разрешалось ездить из России в немецкие лагеря. Представляете, что было упущено в советский период? Какие были все-таки дичайшие борьба, можно сказать, не только с немецкой, так сказать, с гитлеризмом, а еще борьба со своим народом, прямо или косвенно, по дикости, по примитивности пролетарских этих всех догм. Но вот такое вот было. И тогда в лагерях были устроены православные часовни, это все, я говорю, в Первой мировой войне. И были там даже поддержка, значит, Испания в то время выступала в качестве государства-протектората русских военнопленных. Поддерживали их Соединенные Штаты Америки в тот период, естественно. Вот. Ну и англичане, французы, сербы, которые в то время воевали против Германии. Так что вот такое. А ну а если сопоставить самое главное о жертвах в годы войны, в плену взять. Значит, у нас, если там не брать цифры, там 5 миллионов 150 тысяч, по-моему, было в плену наших советских граждан, в смысле воинов в плену, то в Первой мировой войне их тоже было прилично, 2 миллиона 140, по-моему, тысяч, но неважно, самое главное статистика, вот я беру этот момент, значит, на каждую тысячу военнопленных наших, попавших вот в плен к Гитлеру, ну, имеется в виду германский плен, фашистский плен еще, проще так по-народному-то говоря, погибало в нашу, вот в эту Великую Отечественную войну, в этот период, на каждую тысячу 570, по некоторым источникам, за 600 даже человек, это из каждой тысячи. То есть, считайте, 57-60% погибало в плену. А в Первой мировой войне, в германском плену, погибало в наших 3%, то есть на каждую сотню по 3 человека. Есть, на мой взгляд, гигантская разница, ну или на каждую 1000 по 30 человек. Вот такое. Это отношение, вернее, последствия того, что пролетарская демагогия и пролетарская вот эта вот идеология привела к гибели неоправданной, жестокой, на мой взгляд, даже можно назвать преступной, гибели многих-многих миллионов людей, только потому, что вот наступил такой период дичайшего отношения к самому человеку, даже в своей стране. Это очень много значит. Ну и, конечно, тут трудно удержаться еще к такой вот странице, такой детали сопоставления, положим. Императрица Александра Федоровна в Первую мировую войну, она организовала комитет по поддержке пленных. И в 15-м году, уже второй год войны шел, она писала царю: «Ты знаешь, но мой комитет будет вынужден, что мой комитет будет вынужден просить правительства о больших суммах денег для наших пленных. Нам никаких денег не хватит, и сумма достигнет, страшно сказать, нескольких миллионов». Вот через несколько недель она сообщает: «Четыре раза в неделю мы высылаем по несколько вагонов, груженных вещами». До нее доходили известия о дурном обращении с пленными. Она плакала, читая об ужасах, которые немцы творили с нашими ранеными. Но просила при этом, чтобы не отвечать таким же к пленным от противника. Вот я понимаю, чем продиктовано. Это продиктовано религиозным чувством сострадания к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. Это в целом было не только про одну Александру Федоровну говорить, это в целом было в стиле жизни того периода, в данном случае в России. И это постарались полностью выветрить вот в тот период, когда пошла эта Вторая мировая война в отношении, конечно, к Советскому Союзу, который отказался от самых элементарных норм отношения к своим гражданам, оказавшихся в тяжелой такой вот неволе. Ну, представьте, то ли 3% от погибших, от попавших в плен, умирало в плену, то ли 57-60%. Это не надо всех собак, как бы можно сказать, так сказать, вешать только на одну германскую сторону. Тут немало натворили дел вот те правители, лишенные совершенно религиозного сострадания вот к этим людям, оказавшихся в тяжелой ситуации. Трудно себе даже представить, что там и как было. Ну и почему же все-таки пошли американцы, англичане вот на эти, так сказать, ялтинские соглашения? Понятно, что три государства вместе воевали, тут надо было в чем-то уступать нашим, в чем-то уступать нашим союзникам по этим делам. Но вот когда стали возвращать этих людей, многие знали хорошо, что такое советская власть. Из огня да в полымя, как бы тут по-народному сказать. И многие все-таки не хотели возвращаться, их отправляли силком. Ну, там, положим, сами военнослужащие, англичане, американцы, были страшно удивлены вот тем отношением, какое было у принимающей советской стороны к военнопленным, когда они их доставляли, положим, пароходом в Одессу, и тут же слышали, как уводили их там за стену, и сплошная пулеметная очередь, уничтожение первых поступавших еще до окончания войны. Это где-то середина 44-го года. И дальше там тоже было во многих местах, в Мурманске. И тогда начали они докладывать своему руководству донесения, что, мол, тут что-то неладно творится. Сама страна, которая, значит, ожидает своих граждан, вот производит самый неожиданный, жесткий и неоправданно жестокий прием своих военнопленных. Тут, знаете, Полина Борисовна, хотелось бы напомнить, что мы с вами как-то несколько лет назад, когда проходила большая интересная выставка, прошедшая, кстати, незаметно в нашем Екатеринбурге, вот, незаметно. Выставка была посвященная, как она называлась, «Солдат двух армий», то есть это Байерли, Джон Байерли, отец бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе, ну, в России, извините, вот уже, и он попал в июне, как раз началась вот эта операция высадки войск 6 июня 44 года в Нормандии, и он попал в плен. Там ситуация была такая, что он попал в плен. Ну и вот об этом как раз была выставка документов, что и как. Ну и это не единственный пример, много таких. Ну, вот в частности, выставка сыном Байерли, он был послом, значит, вот он про отца своего сделал вот эту замечательную выставку документов того периода, что там и как. И я многое упускаю, что там и как, но для их, побывавших в плену американском, считали солдат мучениками, на долю которых выпали особые испытания, и отношение к ним было очень уважительное. Я имею в виду, вот сопоставить с нашим, это совершенно противоположное. Даже вот до сегодняшнего дня, ну, к примеру, взять, вот обещают к 70-летию у нашей, так сказать, в области, каждому ребенку семей погибших воинов на этом деле по 1000 рублей. Это разово только вот к 9 мая. Но тут же написано в этом деле, что это будет распространяться на тех, у кого погибли, у кого без вести пропали, слава Богу. Но там не упоминаются военнопленные, те, у которых погибли в плену. Вот такая, опять-таки, до сегодняшнего дня вот эта неуважительная нотка, так сказать, в традициях того периода. Тоже вот странно. Но это мы один момент имеем в виду. Я бы хотел сказать, что насильная репатриация, она была, к сожалению, и на голом месте. Тогда, когда освобождали, это вот в литературе зарубежной, это есть такая информация, когда освобождали лагеря, и вот, так сказать, уже немцы сдавались местами там, и вот эти наши бывшие советские военнопленные, они ведь вели себя по-разному. Но, как это бывает частенько, когда, положим, на улице кто-то ведет безобразно себя, ну, положим, пьянство, драка или чего, то это видно для всех. Но ясно, что это не все участвуют в возникновении этой драки и прочее. Но этих хулиганов-то видно. То же самое они видели зарубежные, так сказать, представители, ну, американцы, англичане в частности, видели, что пошла повальная пьянка в тех местах, где освобождали, значит, этих пленных. Более того, пьянка была связана с каким-то насилием к местному населению. Вот такие вещи. Ну, понятно, что возникали мысли у них, ладненько, если там кто-то не пожелает возвращаться в свой родной Советский Союз, то что же они приобретут с таким-то, с пьяным разгулом? И некоторые поражались другому, когда, положим, освобождали вот эти лагеря, то замечали иностранные там офицеры, сержанты в своих воспоминаниях, что же такое творят некоторые русские. Они бьют стекла, разбивают там технику и прочее, какой-то такой разнузданный момент. И тут описывается такой фрагментик, что, говорит, нам понять невозможно это дело. А поляки тут же были с ними, говорят, это вполне понятно. У русских нету чувства собственности. Они лишены были с 18-го года, и поэтому ни своей, не к чужой, какого-то отношения, что тут чего-то громить, особых сдерживающих моментов не было. Ну и понятно, что страны, которые пришли с победой, они наверняка задумывались, куда вот такую всю-то ораву, если я там оставлять за рубежом, что за подарок для страны будет. Я полагаю, что этим тоже некоторые соображали. Ну, понятно, что не все пьянствовали, но это-то было заметно. Это-то не сбросишь со счетов. Не все там, положим, были и особенно и желанны. Но такого рода жуткое было, тем не менее, отношение принудительное, вплоть до того, что силой заставляли, вытаскивали, забрасывали там машины, закрывали вагоны и отправляли в страну, потому что было такое вот совместное решение. И очень-очень мало кому удалось избежать вот этой участи. А вот для нас, для нашей страны, для нашего вот расхожего отношения и еще не изжитого на сегодняшний день, это, к сожалению, есть такое, как же вот так вот в плену, вроде бы как и не принято и сказать, не принято даже и где-то упомянуть, что там отец у кого-то был в плену или чего-то. Мы надолго замараны вот этим негативным отношением к людям тяжелейшей судьбы. Я не говорю о тех, которые через плен пошли дальше в услужение. А услужение тоже ведь надо понять. Положим, хиви, это по-немецки сокращенное, так сказать, добровольные помощники. Они ведь туда пошли, потому что эта смертность, о которой я уже говорил, 570 человек на каждую 1000 заключенных, в смысле военнопленных. И некоторые задумались, ну хоть каким путем-то можно тут это дело. И они некоторые, значит, все-таки пошли туда. А особым распоряжением Гитлер распорядился, что всех этих бывших советских направлять не на Восточный фронт, а на Западный фронт. Поэтому очень многие из них оказались вот именно в Нормандии. И потому попали в плен и к англичанам, и к американцам, к канадцам, к австралийцам. Ну, все, которые воевали и были вот в этой операции задействованы. Поэтому тут очень-очень много переплетений таких. Я уж не буду заикаться, говорить о том, как отношение менялось в юридическом плане у этих вот наших союзников в то время, тогда, когда до 9 мая, ну, до 8 мая 45 года и после, потому что там отношение было такое щекотливое, то вначале, что вроде бы немцы еще воюют, а тут уже, когда капитуляция, значит, действуют те нормы, в общем, там много таких всяких вещей, но все они были не на пользу того, как бы к нашим согражданам отнестись. Отсюда и великие, так сказать, потери, которые учтены, вот это вот 570 от учтенных, а сколько еще людей, которые вот добровольно решили поехать на родину к своим семьям, оказались на лесозаготовках, в шахтах, вот в этих тяжелейших условиях, о которых до сегодняшнего дня ни слуху, ни духу. Что и как? Никто, вот просто общим чохом, немалое число, там многие-многие сотни тысяч, может быть миллионы, я тут не могу считать, потому что все это закрыто. Те, которые вернулись, и о них никаких сведений, нигде похоронены, где они остались, вообще ничего нет. Были и не было. Так что вот помянуть, конечно, Ялтинскую конференцию следовало бы вот этой, так сказать, стороной, когда не сильно-то можно и ругать за это дело Соединенные Штаты Америки, Англию, потому что соглашение было, трудное дело. Тут однозначного решения по отношению к ним трудно подобрать. Хотя, надо сказать, там были спорные такие вещи. Ну, взять, положим, статью 82 Женевской конвенции, там тоже говорила, я вот выдержку из нее делаю. Военное время, если одна из воюющих стран не является участницей конвенции, ну, это в данном случае применительно к России в то время, и не является участницей конвенции, требования последней должны соблюдаться так же строго, как если бы обе воюющие стороны были участниками конвенции. То есть гуманный подход должен соблюдаться. Вот так попросту-то можно было сказать. И пусть даже Советский Союз и не принял участие. Но вот такая была ситуация. Ну, надо сказать еще, что 55-й год, 17 сентября 55-го года, уже после Сталина, Хрущев сделал амнистию для бывших репатриированных. Вот. Но, однако, не для всех. Не всех освободили. Очень много было неосвобожденных. Все это было не разглашалось. Информация в одних руках, поэтому тут никак ничего. А вот те безобразия и те жуткие сцены силового удержания или, так сказать, принудительной репатриации, они были широко известны на Западе, потому что там пресса, журналисты все эти вещи подхватывала и публиковала. И это тем самым где-то кому-то помогло, сдерживали хотя бы вот такое отношение к военнопленным в наших союзников, но не полностью, к сожалению. Уважаемые радиослушатели, довольно-таки интересное дело. Письмо из Челябинска пришло от Зои Кузьминичны Деминой. В 85-м году, пишет она, один наш знакомый из Миаса купил полдома в городе Миас. На чердаке он обнаружил ящики с прессой 20-30-х годов. Там же был обнаружен дневник военных лет бухгалтера подсобного хозяйства. Из этого дневника можно узнать, как была, жила деревня во время войны. Ну, вот такого рода мы с ней договорились по телефону, я уж тут забегаю вперед. Вот, и она мне пришлет, и мы постараемся довести до сведения эти интереснейшие данные. Ну, и хочу сказать, что любопытный момент, я тогда подумаю и свои архивы. Потому что когда я был на родине моих отца и матери, то в Вологодской губернии, в Тотемском районе, тоже прибыл там в дом родственника, и на чердаке тоже нашел дневниковые записи колхозного бригадира после военных лет. Это было тоже важно, участника войны. Об этом скажу. Ну, а теперь-то другое мне вот важно. Вот в этом письме у Зои Кузьминичны. Вот. Вот еще она пишет. Еще я хочу, чтобы как-то вспоминали своих погибших. Конечно, есть энтузиасты. Недаром нас считают Иваном родства непомнящих. Поэтому расскажу, как в других странах ухаживают за чужими могилами. С 66 года по 71 год мы служили, ну, она имеется в виду с мужем, в группе советских войск в Германии, в городе Цербсте. Там наш гарнизон был в лесу. Мы с мужем любили бродить в окрестностях, и однажды мы забрели глубоко в лес, выбрались на небольшую полянку, увидели какой-то столб. Это оказалась стела, наверху русский герб с двуглавым орлом. На постаменте я прочитала, что здесь произошла битва с Наполеоном в 1812 году, где на стороне русских воевали немцы. Чистенькая стела, и вокруг пострижена трава. Это в глубине леса. Недалеко мы увидели через кусты какие-то кресты. Кресты русские, так как у немцев кресты готические. Выходим, огороженное кладбище. Видно, что кресты недавно поменяли. Могилы чистые. На табличках по-немецки все данные о человеке, все похороненные с 1914 по 1918 год. Я поняла, что это жертвы Первой мировой войны. В углу братская могила, датированная 44-м годом. Мы по христианским праздникам стали ходить на эти могилки в родительские дни. Не могу себе простить, что я показал это место, эти могилы другим в гарнизоне. Многие стали ходить, чистить могилки. Я думала, что сделала доброе дело. В 78 году я взяла путевку в Германию, решила съездить в свой гарнизон. Тогда как-то у нас в России начался бум, стали разыскивать захоронения наших солдат. Думаю, что с табличек спишу данные. Приезжаю в гарнизон и узнаю, что кладбище, оказывается, больше не существует. Оказывается, был выпускной вечер у десятиклассников. Ну, тут надо отметить, в гарнизоне там много было с детьми, в том числе школьники. Это уж я тут от себя добавляю для радиослушателей. Вот, и был выпускной вечер у десятиклассников, там в Германии они. Они отмечали, а потом пошли на кладбище. Собрали в кучу все кресты и сожгли, мотивируя это тем, что все были белогвардейцы. Плакала я весь день. Просила прощения у похороненных за то, что я нашла эти могилки. Я о них рассказала и их показала вот за это. Когда я прочитал вот это письмо и эти данные, вот подумалось. Вот одно из проявлений. Тогда, когда страна отходит от общечеловеческих ценностей, которые многими столетиями создавались церковью. Вот если бы, задумался я, если бы были, так сказать, знакомые с православием, к примеру, там, ну, с христианством в общих понятиях, вот те самые офицеры и их дети, учащиеся, так сказать, школ, выпускники, разве бы они себе могли позволить вот так вот варварски истребить память Первой мировой войны о своих соотечественниках? И тут, конечно, знаете, можно перекинуть мостик в нынешние времена. Вот слежу за полемикой, готовят, значит, предложение о том, чтобы вводить курсы по православию, так сказать, религии различных направлений, давать школьникам, по-моему, со 2 по 9 класс или что-то вот такое. И многие выступают против этого дела, многие выступают за. И мне кажется, что в любом случае вот эту великую миссию необходимо возвращать в школу, чтобы они могли знать, и чтобы что-то осталось не столько в голове, сколько в сердце по отношению к тому, как относиться к памяти, как быть с тем, чтобы мы могли, ну, не истребить сами себя. Ведь в Германии уход был в глубоком месте за этими местами. И вот сами же соотечественники, лишенные духовности, лишенные вот этого религиозного гуманного чувства, истребили. И на сегодняшний день ведь этих немало, таких проявлений. Вот такие соображения.
Да, Алексей Александрович, давайте назовем адрес, у нас буквально минута до конца, адрес ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес. Ну и, конечно, знаете, нашу радиостанцию тоже я повторю, эти координаты. Адрес для писем. Почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Это абонентный ящик 41. Еще раз повторяю. Индекс 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Очень тут просто. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Мы выходим по вторникам с 5:20 до 6 вечера и в среду следующее утро повторение с 8 до 9. Тут, может быть, я минуту не указываю, но вот с 8 до 9. Ну и на сайте можете спросить у своих внуков, чтобы они вам позволили послушать эти передачи в удобное для вас время. На сайте праврадио.ру. То есть праврадио – это сокращенное православное радио, праврадио.ру, значит, И там можно слушать нас, найти в аудиоархиве. Наша тема называется «Чтобы помнили».
Спасибо, Алексей Александрович. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через 2 недели.
До новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, вставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.